Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Здравствуйте, владыка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, уважаемый Сергей. Добрый вечер, уважаемые зрители телеканала «Союз».
Спасибо, Господи, владыка, что вы нашли время для нашей передачи в столь трудном графике, не только для вас, можно сказать, а даже всей церкви, ведь сейчас только завершился архиерейский собор. Но, дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы будем рады в прямом эфире ответить на ваши вопросы. Владыка, и, конечно же, передачу мы начнем с темы касательно прошедшего собора, юбилейного собора, посвященного столетию того самого памятного собора 1917 года. Так вот, настоящий собор, какие можно сделать выводы, какие ключевые вопросы мы обсудили, обсудила вся церковная полнота, и какие выводы можно сделать на сегодняшний день?
Благодарю вас, Сергей, за этот первый вопрос. Действительно, завершился архиерейский собор Русской Православной Церкви, который в результате принял целый ряд решений, важных для жизни Церкви и важных для народа Божьего. Решения архиерейского собора отразились в 46 постановлениях и в послании освященного архиерейского собора всем верным чадам Русской Православной Церкви. Круг вопросов, который обсуждался на архиерейском соборе, касался всех сторон церковной жизни. Но особые акценты были сделаны на теме служения церкви молодежи и о положении монастырях и монашествующих в Русской Православной Церкви. Вот эти два важных направления, которые объемлют собою два образа жизни, монашеский и образ жизни семейный, явились тем ключевым моментом, который обсуждался на этом архиерейском соборе. Были приняты документы, которые и определяют суть этого служения монашеского и того служения, которое, безусловно, присутствует в христианском браке.
Вот мы говорим о сути монашеского служения, но ведь известно, что, очевидно, мне кажется, это вопрос. Вот человек живет в монастыре, принимает монашеский постриг, какие-то там определенные временные отрезки его жизни там посвящены там искусству, послушничеству и так далее. А сейчас на соборе касательно монашества, что же все-таки обсуждалось, что приняли?
Вот как раз были приняты конкретные рекомендации правящим архиереям, игуменам, духовным собором монастырей в отношении новоначальных послушников, иноков и самих монашествующих. Определен тот круг послушаний, которые несут все эти категории людей, живущих в монастыре. И сказано о тех трудностях, которые могут возникнуть, и как с ними справляться в рамках монастырской жизни.
Владыка, такой вопрос, а какие трудности могут возникнуть у монашествующего человека?
Вы знаете, духовная жизнь – это вот очень тонкая вещь, как нам известно. И вот, например, совершенно обычная в нашей окружающей жизни, светской жизни, тема, как интернет, может являться очень такой актуальной для человека, который посвятил полностью себя служению церкви, удалился от светской жизни, наложил на себя определенный подвиг. Так вот, как, например, быть тем, кто это для себя решил, но при этом есть такая доступная для всех технология, интернет. Как иноку, как монаху можно использовать этот важный познавательный инструмент, который для всех нас является очень важным в обыденности. Угу. Так вот, даны рекомендации священноначалию монастыря, епархиальным архиереям по поводу того, в какой мере могут присутствовать современные технологии в жизни монастыря и когда они могут нанести вред.
Ну, я думаю, что более подробную информацию мы можем найти на официальном сайте нашей патриархии. Там все написано и достаточно открыто и прозрачно. Но все-таки какие-то моменты, думаю, может быть, здесь мы обсудим. Например, семейная жизнь. Это большинство наших телезрителей, люди семейные все-таки, а не монашествующие. Вот какие особые какие-то решения касательно вопроса семейной жизни были приняты на собор?
В этом основополагающем документе, касающемся церковного брака, были оговорены те положения, которыми церковь руководствуется 2000 лет своего существования. Но при этом они не были прописаны современным для нас языком и не были общедоступны. Только специалисты по каноническому праву, архиереи и грамотные священнослужители могли точно представлять, какие уже условия вступления в брак, когда брак может быть расторгнут, когда он может считаться недействительным. Какие степени родства существуют, вторая, третья, четвертая, пятая степень родства. Поэтому вот в документе, совершенно понятном для всякого человека, интересующегося этой темой, прописано, как относиться к этому чрезвычайному явлению, коим является христианский брак.
Очень важные замечания, на самом деле, которые приняты на соборе, да? Потому что даже сейчас в нашей среде, вот церковной, даже, я помню, в семинаре, мы часто спорили, а кто, кому, как приходится, когда можно, когда нельзя, мы действительно не могли прийти к решению. Сейчас есть возможность, наконец-то,
сейчас ясно по пунктам разъяснено, какие препятствия вступлению в брак, когда брак может считаться действительным, а когда нет, когда правящему архиерею необходимо возвысить свой голос и рекомендовать то или иное для людей, желающих вступить в брак.
Владыка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопросы, постараемся на него ответить.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником.
С наступающим праздником.
Вас тоже. Спасибо.
Владыка, я хотела задать вам вот вопрос. Очень часто вот читая священные писания, допустим, и Евангелие, или вот послание апостола Павла к филиппийцам, по-моему, там пишется о том, что кого Господь предопределил, того и Господь, ну, как бы спасает. Вот мы знаем, что Николай Чудотворец тоже, он был, ну, от рождения уже предопределен, что он будет святым человеком. И, то есть, мы избранные Богом или мы не избранные Богом? Вот это все время вопрос возникает, потому что вот, ну, не вижу я, допустим, в своем каком-то духовном возрастании что-то вот доброго какого-то. Ну...
Я благодарю вас за этот вопрос, он ясен. Мы должны с вами, каждый из нас, опираться на основополагающее утверждение Господа нашего Иисуса Христа в следующих словах, что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Это очень важный момент того, что каждого из нас, рожденного на этой земле, Господь ведет ко спасению. И нет никаких исключений в этой связи. Поэтому каждый из нас с вами, если так коротко говоря, предопределен ко спасению. Своим божественным промыслом Господь прилагает все усилия к тому, чтобы каждый из нас достиг спасения в нем. А то, что мы с вами часто не ощущаем на себе этот промысел Божий, во многом зависит от нас, и об этом нас ясно предупреждают святые отцы, в том числе святитель Николай Чудотворец, обращаясь к которому мы чувствуем его святительскую помощь. И ощущаем этот промысел Божий. И нет такого человека, который бы, сердечно не обратившись к святителю Николаю, не смог бы почувствовать ту помощь, которую он, угодник Божий, оказывает нам. И в этом промысел Божий. Не только в личном водительстве от Господа, но и в помощи святых угодников Божьих, которые так же, как и мы, одинаково предопределены ко спасению. Но Господь в отношении их давал особые знаки, для нас с вами, чтобы и мы, взирая на жизнь их, и особенно на кончину, на их горячую веру, на их упование на Бога, могли учиться у них и верить в неизменный промысел Божий, ведущий нас к спасению.
Спасибо за ответ и спасибо телезрителю за такой прекрасный вопрос. Вопрос также телезрителя Елена из Самары. Вот порой чувствует себя человек, оставленный Богом.
Да.
А чего это бывает чувство? Чувство вот этой пустоты, этой неудовлетворенности?
Также древние святые отцы разъясняют нам, почему нас посещает вот такое чувство, в том числе уныние. Они говорят ясно нам о том, что мы своими поступками, мыслями, чувствами отдаляем себя от Бога. Именно поэтому для каждого из нас требуется покаяние, то деятельное осмысление нашей греховности, которое должно нас привести к изменению образа жизни, к тому, чтобы через правильные поступки, обращенные по отношению к самому себе, приблизиться к Богу. И теми ориентирами, которые нас приближают к Богу, являются заповеди Божии. Вот стараясь, понуждая себя к исполнению заповеди, мы приближаемся к Нему и ощущаем все больше и больше действующий на нас промысел Божий.
Тем более сейчас, сегодня, у нас идет Рождественский пост.
Да.
Самое благодатное время,
да,
для того, чтобы заглянуть внутрь
себя. Пост, молитва, воздержание от тех вещей, которые раздражают наш человеческий дух, все это в совокупности своей нас приближает к Богу, если мы это делаем с покаянием, смирением, упованием на милость Божию.
Вот если говорить о посте и воздержании вот от того, как вы сказали, раздражает.
Да.
Вот, например, не только меня, наверное, раздражает интернет. Мы постоянно живем в интернете. Мы, кажется, упомянули о монашествующих,
да,
а касательно нас, мирян. Вот, действительно, как вот иногда сложно вот фильтровать информацию, потому что вот я, допустим, смотрю информацию по собору или по празднику введения во храм, и параллельно я же читаю какие-то новости, которые абсолютно не нужны, которые я забыл, но я потратил на это время.
Да.
Вот действительно пич современного общества, и вот как ему противостоять?
Действительно, Сергей, интернет, как и иные современные технологии, вторгаются в человеческую жизнь, в его личное пространство. Именно поэтому Священный Архиерейский Собор в одном из своих постановлений посчитал необходимым сказать свою озабоченность о том, что современные технологии, в том числе те, которые стараются идентифицировать человеческую жизнь, могут наносить вред человеку. И мы еще раз обращаемся к государству и к обществу с тем, чтобы не увлекаться нам этими технологиями, которые при всех положительных моментах могут нести и отрицательное воздействие на человеческую душу, отвлекать от самого главного, о чем должен думать и к чему стремится человек. А самое главное для нас с вами является личность Бога.
Какие бы современные технологии могли бы послужить на пользу церкви, вот, например?
Знаете, и сам интернет способен послужить на пользу человеку. Если быть способным правильно организовывать свое отношение с этим интернетом, и все остальное, что нас окружает, то, что делает нашу жизнь комфортнее, также может приносить определенную пользу. Но этим нужно действовать с рассуждением. Вот эта рассудительность, это древняя заповедь древних святых отцов, очень актуальна для нас с вами. Относиться к окружающей жизни и с рассуждением.
Это порой очень трудно бывает. Да. Вот если продолжать тему интернета, игромания. Даже, да, взрослые люди, имеющие даже детей, проводят жизнь в компьютере, играя в различные игры. Как с этим бороться?
Знаете, к сожалению, вот это явление, как игромания, захватывает не только детей, молодежь, но, к сожалению, людей старшего возраста, даже почтенного. Вот, и духовенство церкви нашей это очень ощущает, когда люди приходят на исповедь и каются в том, что их связывает эта тяга к игре, и что это вредит семейной жизни. это вредит воспитанию их детей. Вот. Так что и к этому нужно относиться с особой рассудительностью, отслеживать, чтобы оно не захватывало нашу жизнь, чтобы оно не влекло бесконтрольно нас к себе.
Владыка, мы работаем в прямом эфире, у нас есть еще один звонок от телезрителя.
Да.
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владыка, добрый вечер, ведущие.
Добрый вечер.
Вы меня слушаете?
Вас очень внимательно слушаем.
Значит, они вообще не слышат меня.
Мы вас слышим, слышим, пожалуйста. По всей видимости,
сорвался звонок, но не страшно.
Проблемы.
Мы убеждены, что женщина сможет дозвониться.
Ну, возможно, может, мы запишем вопрос и ответим как-то так позднее. Ну, надеемся, что человек, который так старался, все-таки будет вознагражден за свои старания. Я напомню, что телефон московской студии вы можете видеть в течение всего эфира на ваших экранах, и можете задать абсолютно любой вопрос по любой теме, потому что сегодня уникальная возможность. Мы отвечаем на общие вопросы касательно христианской жизни, нравственности, ну и вообще нашей, так сказать, обычной, повседневной церковной жизни.
Да.
Вопрос о послушании. Что такое послушание? Слушаться всех или только духовника или начальника?
Вы знаете, замечательный, глубокий вопрос, который, безусловно, пришел нам от наших зрителей. Послушание – это очень важный аспект церковной жизни. Послушание – это то главное условие, которое нас приближает или удаляет от Бога. Поэтому прежде всего и, может быть, главным образом мы должны приучиться к послушанию Богу. Часто мы можем проявлять послушание нашим духовным руководителям, но при этом можем иногда даже при этом не слушать Бога. Вот исполнение заповедей Божьих и есть свидетельство послушания Богу. Понятно, что невозможно вполне от себя добиться того, чтобы выполнять все те заповеди, которые нам дал Бог. Но мы должны к этому стремиться. Через, наверное, даже опыт ошибок, но точнее через вставание от наших падений греховных, мы должны навыкнуть к послушанию Богу. Это главное. Не послушание человеку, послушание Богу. А роль духовника всего лишь, как об этом пишут святые отцы, состоит в том, чтобы рекомендовать правильно сформировать свое послушание Богу. И не более того.
Еще один звонок от телезрителя. Надеюсь, все у нас получится. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Да-да, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Почему, да? Хотел бы поинтересоваться, почему взрослые могут пользоваться интернетом, но детей это плохо влияет?
Я благодарю вопрос за вопрос молодого человека, который мы только что услышали. Ребенку можно пользоваться интернетом. Более того, сейчас очень многие дети превосходят по этим своим способностям многих взрослых. Но дело в том, что нужно нашим детям и понять обеспокоенность самих взрослых, которые, видя, как дети заменяют то время, которое они могли бы потратить на свое физическое, интеллектуальное развитие, тратят на то, чтобы просто быть в интернете и смотреть там, как мы говорим, всякую чепуху. Вот сами дети должны понять, что интернет тоже должен занимать определенное время их жизни, но не все. Поэтому-то родители и обеспокоены по отношению к своим детям тем, что они слишком сильно увлечены интернетом. Поэтому это общая беда. И задача вот этого молодого человека, который позвонил, и всех тех, которые обеспокоены этой темой, согласовать с родителями в обычной беседе то, сколько ему позволено пользоваться интернетом, а сколько бы ему уделить на общение со своими родителями, а сколько бы ему время уделить на учебу в школе и на спорт, которым, безусловно, должны быть увлечены дети.
Ну и раз говорим о заповеди Божьей, пятая заповедь, чти отца и матерь свою,
так,
да благо тебе будет. Точно. Потому что как раз слушаться родителей, это важно. И
правда.
Об этом можно целую передачу там посвятить, как это действительно жить по благословению родителей. Это да. большая благодать. Вот если мы продолжаем тему послушания и начальствующих и так далее, ведь бывает такое, что ты верующий, а начальник неверующий, и ты вынужден по указке сверху, которой ты обязан подчиняться человеку, выполнять то, что, может быть, и противоречит твоей совести, может быть, каким-то моральным устоям, либо твоему воспитанию. Как быть в такой ситуации? Ведь, возможно, ты многодетный отец, тебе нужно кормить семью, и это единственная работа, но ты должен зарабатывать именно вот таким, может быть, не очень хорошим способом эти средства для жизни не только тебя, но и твоей семьи.
Я благодарю вас за этот вопрос, который беспокоит многих людей, которые совершают свою работу в светском обществе. Социальная концепция Русской Православной Церкви ясно свидетельствует нам о том, каким образом мы должны соотносить нашу личную веру в Бога, нашу церковную жизнь и те светские обязанности, которые, безусловно, наступают у всякого взрослого человека. И главное, мы должны сопоставить, насколько та работа, которой мы заняты, она соотнесена с заповедями Божьими. Если работа призывает к убийству человека, если эта работа призывает и настаивает на том, чтобы человек наносил какой-то вред жизни, здоровью другого человека, то, безусловно, нужно очень серьезно пересмотреть, нужно ли продолжать заниматься такой работой. Во всяком случае, точно православный христианин должен эти недоуменные вопросы согласовать со своим духовником. А если его нет, то со священником в близлежащем православном храме, задав ему вопрос, правильно ли то, что я нахожусь на той работе, которая приносит вред окружающим людям.
Вот телезрители задают вопрос, а где можно прочитать об основах социальной концепции? Ну, это на самом
я
деле...
Я благодарю за этот вопрос, и мы с вами легко можем на него ответить. На официальном сайте Русской Православной Церкви в разделе «Документы» можно найти основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Да просто в поисковой системе
как
Яндекс.
Как раз вот тот случай, когда интернет может
несет
вам
пользу,
помочь.
Правда.
В поисковике вбить основу социальных концепций.
Да.
И вся информация. Ну, может чуть-чуть любознательности проявить, и много чего может открыться, прочитаться.
Все богатство, да. Предание Русской Православной Церкви и ее современная жизнь.
Владыка, и давайте ответим еще на один вопрос,
да,
телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Пожалуйста.
Так, телевизор я практически не слышу.
А мы вас слышим, задавайте вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Владыка, у меня вот такой вопрос о моменте разлучения души от тела. Вот в этот момент как приготовиться, чтобы демоны не испугали душу? Или вот потому что я в отечнике прочитала о том, что старец, умирая, все время говорил: я молился, я постился, я исповедовался, а братья сделали вывод, что душа его погибла. А почему его душа погибла в этот момент?
Я благодарю вас за этот вопрос. Наше с вами упование должно быть неизменным по отношению к Богу. И даже в тот момент, когда наша душа по повелению Божию разлучается с нашим телом. Вот. И как вы правильно, совершенно обращаете внимание на древний Патерик, где описаны эти случаи, необходимо, если повнимательнее почитать, обратить внимание на те моменты, когда древние святые отцы рекомендует нам непрестанно уповать на милость Божию. И даже тогда, когда нам кажется, что мы погибаем, что нет никакой руки помощи, мы всегда должны уповать на милосердие Божие, которое превосходит наши страхования. И как об этом пишут святые отцы, Господь непременно подаст нам эту руку помощи. Поэтому нам не нужно беспокоиться в тот момент, но желательно беспокоиться сейчас, пока он не наступил. Прилагать все усилия к тому, чтобы готовить себя к достойному переходу из этой жизни к жизни вечной.
Действительно, в какой-то степени нужно доверять Богу, не решать за Него, что я погиб.
Да, нужно уповать на Его милосердие.
Да, но у нас часто бывает, что мы решаем, что мы недостойны, а такого права никто нам не дал.
Сам Господь решит это.
Вот мы раз говорили о молодых семьях, духовнике. Я сам недавно создал семью и действительно понимаю, что как это важно. И вот вопрос, наверное, который будет интересен каждому телезрителю, возможно, даже моего возраста и так далее. Но вот что такое духовник в правильном понимании вот этого, наверное, скорее явления в нашей церковной жизни?
Я благодарю вас за этот вопрос. Как об этом много писали святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский, и святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и многие почти современные нам святые отцы, духовник – это тот, кто ориентирует нас в Царствие Божие. Он никоим образом не затмевает собою Бога. Он лишь через свидетельство Священного Писания, как об этом настаивал святитель Игнатий Брянчанинов, через рекомендации святых отцов указывает нам путь в Царствие Божие, и не более того. Так что духовник – это тот, кто подсказывает нам и дает нам ориентиры в нашем следовании ко Христу.
В какой-то степени, когда духовник не благословляет купить стиральную машину, еще что-то, это немножко расходится, получается, с тем предназначением, получается,
священника. Именно так.
То есть до абсурда. Иногда многие вещи доводятся до абсурда,
на самом деле. Не должны доводиться до абсурда подобные вещи. Часто тема духовничества путается с темой старчества. Но мы с особой осторожностью должны относиться к теме старчества, понимая, что это уникальное и единичное явление в жизни церкви. И не пытаться усматривать в каждом духовнике священнослужителей старца. На этого есть особое благословение священноначалия церкви в отношении старцев.
Касательно старчества, очень интересный момент. Мы это обсудим, но уже после того, как ответим на вопрос телезрителя.
Да.
Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте ваш вопрос. Вы
в
эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Владыка.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый. Это раба Божья Галина. Я хотела бы задать вам такой вопрос. У меня дочь зовут Виктория. И когда ее крестили, ей дали имя Вероника.
К сожалению,
звонок сорвался, но вопрос нам ясен. Вопрос в том, почему бывает так, что человек приходит с одним именем на таинство крещения, а священник ему рекомендует иное имя. Эта тема до сих пор обсуждается в рамках межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. И очень скоро появится общецерковный документ, который еще, кстати, проходит церковное обсуждение. И на страницах межсоборного присутствия можно принять участие в обсуждении этой темы. Уточняются те имена, которые допустимы для того, чтобы человек принял их во время таинства крещения. Это рекомендации и для священнослужителей, и для мирян, которые приступают к таинству крещения. Дело в том, что ведь мы носим имена не только древних греческих и иных святых с Востока и русских святых, но часто мы носим имена тех святых, которые совершили свой подвиг в иных поместных церквах, находящихся в разных уголках нашего земного шара. И поэтому круг имен святых, которые причислены всей Вселенской Церкви, очень широк. И очень скоро этот список имен будет представлен для общецерковного сознания, так что мы сможем точно, каждый из нас, уточнить, то имя, которое он носит, оно возможно для того, чтобы его можно было бы взять для таинства крещения. Ведь, что важно, берется то имя, в отношении которого известно, что есть святой угодник Божий, который является нашим духовным наставником. В этом принцип принятия имен.
Ну, еще, может быть, выбирая священник ближайшую дату, вот, к рождению либо к крещению. Вот, это разные принципы.
И это подход. Возможно. Поэтому этот вопрос нужно смело обсуждать со священником, когда вы пришли на таинство крещения.
Это, на самом деле, мне кажется, тема актуальна, потому что в современном обществе называют такими интересными именами. Например, я знаю Роберт. Как бы священник, когда принесут Роберта в церковь, он будет думать, как его назвать. Ну, конечно, он будет выбирать имя какое-то, предложит родителям. Либо Антон это. Ну, есть такие случаи, я с ними сталкивался, да. Поэтому проблемы, собственно, возникают.
Бог весть, может быть, в какой-то из поместной церкви или, так сказать, из древних западных святых есть те имена, о которых мы думаем, что они абсолютно светские. Это имя святого древнего мученика или святителя, или преподобного.
Да, ну, все будет в порядке.
Да. Все будет, очень скоро станет известно для всех нас.
Хорошо. И, Владыка, еще один телезритель нам дозвонился. Давайте ответим.
Давайте.
Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Михаил. Здравствуйте, Владыка Исидор.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, что-то можно спросить, да?
Конечно.
Владыка.
Обязательно. Нужно.
Вот такой вопрос. Вот такой вопрос. Я из Евангелия. Слова Господни. Господь говорит: стучите, вам отворят. Просите, и вам даст. И так далее. А я вот прошу Господа, не надо мне ни золота, ни серебра. Извините, я так вот по-простому. Я прошу: Господи, забери у меня гнев, как бы от него избавиться, и сожги его огнем каким-нибудь. А сама становлюсь все еще злее на том же месте, в одних и тех же случаях. Как избавиться от гнева от этого проклятого?
Я благодарю вас за этот очень ясный вопрос. Действительно, гнев – это такое духовное состояние, которое поражает, к сожалению, всех нас. Но гнев по рекомендации древних святых отцов возможно погашать нашим покаянием перед Богом. Как об этом пишут древние святые отцы, слезами, покаяниями погашать этот огонь, который все сильнее и сильнее разгорается в нашей душе. Поэтому видение наших собственных грехов позволяет нам избавляться от гнева, осуждения, иных грехов по отношению к окружающим нас людям. Поэтому постарайтесь внимательно взирать на свое сердце, отслеживать по возможности свои поступки, свои мысли, чувства. И обязательно это является безусловным для нас с вами. Обращайтесь к своему духовнику. Обращайтесь к священнику, который находится в ближайшем от вас храме, для того, чтобы поверять ему эти чувства, для того, чтобы в таинстве исповеди Богу рассказывать о своих переживаниях и получать рекомендации от священника, который будет указывать на четвероевангелие, на послание святого апостола Павла и на рекомендации святых отцов. Как нам избавляться от страсти гнева?
Вернемся как раз к теме старчества. Вот вы говорили, что не нужно путать духовничество и старчество. А старчество что такое?
Это особое явление в духовной жизни, когда опытному в духовной жизни человеку, не обязательно священнослужителю, а тому человеку, который искренне, сердечно, со смирением относится к Богу, к окружающим людям, Бог дает особые дары. Дары видения духовной жизни другого человека. но считает, что этот дар дан каждому из нас, не совсем правильно. Для этого требуются значительные духовные усилия, которые, как правило, отражаются не внешним образом, а внутренним, через совершение человеком внутреннего подвига перед Богом, не на показ. Поэтому, когда мы с вами имеем счастье встретить старца в своей жизни, то это чрезвычайно особое событие. Но во всех этих случаях необходимо нашим дорогим православным мирянам обращаться к священноначалию церкви, к епархиальным архиереям, к священникам, настоятелям соборов, для того, чтобы не ошибиться в своих размышлениях о том, является ли старцем тот или иной священнослужитель или иной человек, даже мирянин. Всегда нужно опираться на благословение архиереев, благословение священников, для того, чтобы точно и ясно совершать свой путь спасения и не ошибиться, не дай Бог.
Спасибо за ответ, Владыка. Да. И у нас есть еще один звонок от телезрителя. Да. Давайте выслушаем и ответим на заданный вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Хорошо. Я говорю уже, да?
Да, вы говорите, пожалуйста.
Угу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос о МММ и биометрических паспортах, которые, как к ним относиться, можно ли их принимать?
Я благодарю спасибо. Вас. Как правило, для всех нас ясен ответ на этот вопрос. И много-много лет мы с вами обсуждаем эту тему. И вот Священный Архиерейский Собор, который завершился вчера, в своих постановлениях еще раз указал на актуальность этой проблемы, на то, что государству необходимо учитывать пожелания верующих людей. Ведь проблема не в самих технологиях, как мы об этом говорим, а проблема в том, какое содержание несет в себе эта технология. Если эта технология внедряется в личную жизнь человека, если она может создавать препятствия к его свободе выбора, тогда эта технология несет вред человеку. Поэтому священноначалие Церкви, Архиерейский Собор еще раз сказал об опасностях, которые несут в себе современные технологии, в том числе индивидуальный налоговый номер и иные средства, которые пытаются контролировать личную жизнь человека, его в том числе духовное пространство.
Ну, надо жить, наверное, так, что даже если тебя контролируют, было не стыдно, наверное, так еще.
Но это очень трудно сделать, потому что речь идет не только о том, ошибаемся ли мы или нет, а ошибаемся, к сожалению, каждый из нас. Все мы грешны перед Богом.
Да, действительно.
Вот. А речь идет о том, что однажды, не дай Бог, эта технология может попасть в руки злого человека, злого начальника, который может использовать ее против человека или даже целой группы людей. И церковь, глядя не на сегодняшний день, а далеко в будущее, пытается предупреждать государство и общество об этих проблемах.
Да, и слава Богу, что сегодня такое время для церкви, когда церковь могут услышать,
да.
И зачастую слушать.
Дай Бог.
Действительно, это очень благодатное время, но понимаете, вот нас упрекают, нашу страну притесняют, в общем, разных мировых площадках и так далее, это все известно, но зачастую на церковь идут сильные нападки. И несмотря на то, что мы активно работаем вот, в СМИ, в общих школах и так далее, ведем активную миссионерскую работу, все равно находится очень много недовольных, и те же самые СМИ являются как раз, опять же, против нас. И действительно, бывает и по делу говорится. Но вот что делать, когда церковь оскорбляют в обществе, может быть, в школе, где угодно? Что отвечать?
Вот тоже в постановлениях Священного Архиерейского Собора сказано и об этом. В разделе, посвященном диалогу с культурой, сказано о том, что этот диалог с культурой непременно должен быть. И церковь приглашает культурное сообщество к диалогу, в том числе средства массовой информации, указывая на то, что никакое художественное произведение или, так сказать, никакая информация не должно быть кощунством по отношению к церкви. Ведь, к сожалению, и слава богу, пока это не правило, а всего лишь единичные случаи, то или иное художественное произведение или та или иная информация, которая поддается некоторыми средствами массовой информации, является кощунственной и неправдоподобной.
Нам задают вопрос обычно в таком случае, когда ты вот начинаешь отвечать, если просто смоделировать ситуацию, которая часто встречается, и многие сталкивались с такой проблемой, задают вопрос простой. А зачем церковь лезет? Зачем церкви это нужно? Ну вот мы там делаем, что хотим делать, у нас свободная страна. Что ответить в этом случае?
Церковь не вмешивается в дела государства, не вмешивается в дела культуры. Она лишь напоминает, что о том, что каждый человек призван к творчеству, призван к тому, чтобы вполне осуществить свое человеческое назначение. Дело в том, что голос церкви для многих окружающих нас людей и сообществ является обличительным. Именно поэтому в своих отзывах на эти обличения в адрес церкви раздаются такие оценки и такие суждения, которые церковь очерняют.
Владыка, еще один звонок от телезрителя. Давайте примем. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
А у меня такой вопрос. Должен ли христианин отращивать бороду? И до каких размеров? Ухаживать за ней, не ухаживать? Более такой актуальный вопрос. Может, ведущий тоже священник, может, с его точки зрения.
Замечательный вопрос. Вот в отношении ношения бороды нет четких указаний по отношению ко всякому христианину. Нет этого. Поэтому и ведущий в данном случае не погрешает тем, что он не носит бороду. Ношение бороды является обязательным для священнослужителей церкви, потому что это имеет мистическое наполнение и является свидетельством древней церковной традиции. Вот. А нужно ли всем мирянам носить бороды? Нет. Но если человек готов и способен понести этот тяжелый крест ношения бороды, то это все приветствуется церковью. Потому что борода украшает мужчину. Вот. Но это является определенного рода подвигом, потому что требует определенных важных усилий. Так что носить бороду желательно, но не носить ее не является грехом. И ни у кого из наших святых отцов, древних или более современных, мы не найдем особых категоричных рассуждений на эту тему. Желательно, но не в этом суть духовной жизни человека.
Да, это некий такой вопрос традиции, особенно у монашествующих, они не стригут волосы, например.
Ну, так сказать, это и желательно, и в том, чтобы монашествующие, священнослужители, вообще служители церкви носили бороду.
Да, ну, я считаю, вот вы сказали, украшение мужчины, ну, вот у меня не растет борода. Ну, нет у меня, не дорос я еще.
И для того, чтобы не смешить окружающих людей, лучше ее не носить. Не давать соблазна для
тех,
кто ищет его.
Тем более молодые люди, работы разные бывают, ведь на ней нужно ухаживать. А если ты не способен ухаживать за ней?
Да.
Если она у тебя будет неопрятная, и ты не сможешь общаться с людьми. Ведь уважать нужно не только себя и свои, наверное, убеждения и традиции, но и окружающих людей. Ну, это я так считаю, конечно. Да.
Но в любом случае, Сергей, все эти вопросы каждый из нас должен адресовать не, так сказать, не на общецерковном уровне, потому что это вопрос частный, согласовывать его со своим личным духовником, с пастырями церкви, со священником, к которому мы приходим на исповедь, получать вот на такие простые, пусть и важные, но простые вопросы у священника.
Да, обязательно, конечно. И не нужно бояться. Многие боятся священников. Многие мои друзья из светской среды, которые, может, интересуются или сочувствуют, они мне звонят, спрашивают. Я говорю, а что вы меня спрашиваете? Идите к священнику. Вот есть там рядом с тобой храм, там есть батюшка. Он говорит, ну как ты знаешь, он так вот недоступен. Как бы. Хотя священника я знаю, достаточно простой и так далее. Но и это вызывает проблему.
Ну вот, к сожалению, многие молодые люди боятся переступить через церковный порог. И в этом миссия церкви – разъяснить молодежи, в том числе через интернет, о том, что в церковь не нужно бояться войти.
Это действительно, да, очень важно, и это проблема.
Да.
Сначала бывают и насмешки, и разные проблемы вообще бывают. Но это, наверное, отдельный вопрос. Но, Владыка, мы, конечно же, не можем обойти тему завтрашнего, вернее, уже начавшегося праздника, да, введения во храм Пресвятой Богородицы. 20-й праздник, великий праздник. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом празднике. Что он собой символизирует?
Мы с вами вступили в празднование Святой Церковью введение во храм Пресвятой Богородицы. И по древнему священному преданию Богородица, когда она была рождена Якимом и Анной, изначально была заповедана к тому, чтобы она, как первое дитя, будет отдана своими благочестивыми родителями в храм Божий. Так обещали Яким и Анна Богу. И они исполнили свое обещание. И когда Богородице исполнилось неполных 4 года, они повели ее в Иерусалимский храм. И по преданию церкви Божия Матерь самостоятельно взобралась на эти высокие ступени храма, не обернувшись, вошла в него. И внушением Божьим первосвященнику, находящемуся в тот день в храме, было дано указание ввести ее, девицу, во святая святых, что невозможно было для окружающих людей, а только лишь первосвященнику раз в год. И это было совершено. И потом нам церковное предание свидетельствует о том, что она в течение почти 14 лет находилась в храме Божьем, поучаемая самим архангелом Гавриилом и питаемая им. Так что священники, совершавшие свое служение, первосвященники, находящиеся там, удивлялись тому, как Бог любит эту девицу. И удивлялись, и не могли даже предположить, к чему Бог готовит ее. Она будущее, преблагословенная Божья Матерь, честнейший Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Поэтому завтра и сегодня на всеночном бдении, завтра на Божественной Литургии мы будем с вами прославлять это событие введения во храм Пресвятой Богородицы, радоваться тому, что Божественная Траковица вводится ныне в храм для того, чтобы впоследствии послужить Божьему промыслу, который, безусловно, вел и ее, и ведет всех нас ко спасению, но ее особым образом, потому что она стала пречистой Матерью Божией.
Еще такое маленькое замечание, да, это литургическая особенность сегодняшнего богослужения. Накануне Катавасия пелась первая весточка Рождества Христова, когда Христос рождается славить.
Потому что если не было введения во храм, не было бы и Рождества Христова. Все связано духовными узами.
Владыка, последний вопрос на сегодня. Звонок был от телезрителя, ну, мы технически не смогли вывести в эфир, но вопрос был такой. Завтра рабочий день, великий праздник.
Да.
А вот какое отношение должно быть в праздник в этот день? Можно ли работать или как-то брать выходные, что вот именно такое?
Работать всегда необходимо. Вот. Но речь идет о том, как возможно совместить возможность посещения храма и совместить это с работой. Дело в том, что во многих московских храмах, особенно в стопрегиальных монастырях в городе Москве, совершаются ранние божественные литургии. Как правило, они начинаются в 7 часов утра. И вот те, кто в этот день занят на работе, могли бы уделить некоторое время перед этой работой для того, чтобы хотя бы как мы говорим, заскочить в храм и поставить свечу. Вот. А если есть возможность, то и посетить праздник. Посетить праздник. И это, безусловно, должно относиться к нашим пожилым людям, которые не находятся на обязательной работе, которые могли бы со своими внуками, правнуками пойти в этот день на торжественное богослужение.
Владыка, спасибо вам, спасибо за вам эту прекрасную беседу. У нас остается не так много времени, но я попрошу вас как-то подытожить нашу беседу и обратиться к нашим телезрителям.
Уважаемые зрители телеканала «Союз», пусть Божие благословение пребывает со всеми вами. Помните, что Господь любит всех нас, но при этом Он ждет от нас ответной любви к себе. Поэтому будем стараться исполнять заповеди Божии. Будем любить Бога, любить ближних. Ведь невозможно любить Бога, если мы не способны любить ближних своих. И тогда Господь обязательно будет нам являть свой промысел по отношению к нам. Обязательно Господь укажет нам верный путь ко спасению, который возможно обрести только при руководстве со стороны Церкви Божией, то есть Священного Писания, святых отцов и благословения пастырей Божией. Всегда будьте вместе со своими пастырями, всегда старайтесь читать Священное Писание святых отцов, и тогда вы обретете спасение о Христе Иисусе.
Спасибо, Господи, Владыка, за эти прекрасные слова. Мы надеемся, что в будущее ваше приезда в Москву вы также почтите нас своим присутствием. Ну и напоследок благословите наших телезрителей.
Господнее благословение да пребывает со всеми нами.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был митрополит Смоленский, Дорогобужский и Сидор. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, с праздником.
С праздником.